Вы слушаете «Спутник Молдова».
Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача «Полный финиш» или «Несерьезные итоги недели», которую сегодня ведет Андрей Петрик.
Я вас приветствую.
И я Сергей Суркан. Наталья Йова пока еще к нам не присоединилась.
На солнышке.
Да-да-да, надеюсь. Но в ближайшее время наверняка она появится тоже. Итак, мы начинаем. Я хотел бы начать с конфликта, с битвы по детской площадке, которая состоялась на прошедшей неделе у нас в Кишиневе на Рыжкановке. Во вторник, 20 июня. Возле парка афганцев, то есть там возникла какая-то потасовка, и она переросла в настоящий масштабный конфликт. Туда прибыло 8 машин полиции, 20 полицейских, женщины, в том числе беременные, с младенцем на руках, женщины бросались на полицейских и что-то пытались выяснить. И вот так до сих пор непонятно, из-за чего этот конфликт возник. У тебя есть какие-то версии? Что они могли поделить, эти люди?
Ну, наверняка они поделили батут. Я не знаю, они были не в легком под шофе, они были весьма в алкогольном таком опьянении. Это об этом свидетельствуют и сотрудники полиции, да. Я не знаю, может, они хотели попрыгать на этом батуте или выпить в прыжке.
Выпить в батуте.
Стаканчик бакона, да. Другой, один другой пропустить. Но... видимо, вот этот батут стал поводом для вот этого раздутого...
Батут раздора.
Конфликта, да, батут раздора. Невольно приходит на ум известная шутка Галустяна, да, когда Гадя Петрович Хренова так прыгала на батуте, что потеряла свою маму, да? Вот, видимо, мама из шутки команды КВН «Утомленные солнцем» и Галустяна перебралась сюда, не только мамы, но и папы, да, которые нападали на полицию. Они хотели, ситуация заключалась в том, что они хотели, чтобы их упитанные малыши попрыгали вне очереди, собственно говоря.
Ага, то есть как из-за этого проникнуть на батут.
Все началось, да, хозяин батута им сказал, мол, давайте стойте в очередь, как цивилизованные люди, но, видимо, после уже выпитых стаканчика бакона другого, они решили попрыгать вне очереди. Вот допрыгались, четверо задержаны, полиция им грозит крупный штраф за хулиганство, за нарушение общественного порядка, что, в принципе, обосновано. Я считаю, что в данной ситуации наши правоохранители еще действовали довольно мягко, и можно сказать, даже по-европейски. Хотя бы вот здесь евроинтеграция сработала, да?
Но я хочу сказать, что вот если почитать социальные сети, как водится, то там мнения очень сильно разделились. Там люди, некоторые люди пишут, что вот полиция вот плохо поступила, что нужно было дать пожестче действовать, и осудили полицейских, осудили и пьяных нападающих, так что все недовольны.
Ну, мы живем, слава богу, так или иначе, в демократической стране, и полицейские, на мой взгляд, я видел этот ролик, действовали действительно в рамках своих полномочий. Они действовали очень вежливо, да, очень учтиво до тех пор, пока на них не набросились эти любители бакона с кулаками.
Любители бакона и батута.
И батута, да, попрыгать под венцо. Вот. Невольно приходит на ум шутка такая, немножко черный юмор. Акробат умер на батуте, но еще какое-то время продолжал радовать публику.
Ну, хорошо, что у нас никто не умер. Вот еще одна новость, тоже опять-таки, на этот раз не на Рыжкановке, а на Чеканах. Как видим, вот эти наши северные районы Кишинева как-то странно действуют на людей, потому что там журналистку, фотокорреспондента одной из газет избили прямо на улице за то, что она хотела сфотографировать в магазине, по ее словам, и просроченную булочку. В общем-то, в какой-то там ларек или нон-стоп, не знаю, куда она зашла, увидела, что булочка просрочена, и начала фотографировать. И, значит, выбежали за ней продавщица, хозяин магазина, по всей видимости, начали ее колотить. Есть видео даже тоже вот, если похожие, почему-то вместо того, чтобы это прекратить, предпочитают снимать видео всегда. То есть все снимают.
В этой ситуации той же журналистки, которую поколотили, тоже надо снять, но снять побои и снять побои, да, и обратиться в правоохранительные органы, потому что это уже, по-моему, статья уголовная, да,
ну, естественно, да, и вообще физическое насилие недопустимо к людям.
Вот из-за булочки пострадала, конечно, она физически, к сожалению, но на этих просроченных хлебобулочных изделиях могут попасться владельцы этого магазина, и отныне им даже просроченная булочка покажет, может показаться благом, потому что отныне, если предпримут все необходимые меры, им придется довольствоваться сухарями.
Вот. Меня вообще-то удивляет, это вот когда в магазине говорят, что нельзя фотографировать, например, какой-то товар или что. Но... это абсолютно антизакон, это ненормально. Я всегда буду фотографировать, фотографировал и буду фотографировать, снимать видео.
Ну, правильно, потому что магазин является местом публичным.
Публичное место.
Да, публичное место, никто не имеет права обычному гражданину, не говоря уже о журналистах, снимать в магазинах, да, и выкладывать это в соцсети.
Все имеют право снимать во всех магазинах.
Да, в интернет и так далее, все эти нарушения.
Не дома у хозяина магазина, не туда проникли, не снимали.
Я не думаю, что селедка подаст за суд за оскорбление чести и достоинства, тем более протухшая селедка, что очень часто встречается в наших магазинах. Мне удалось пообщаться с мерчендайзером одного из крупных супермаркетов Кишинева, и он рассказал в студии, в эфире студии «Спутник Молдова» о том, как просроченные продукты попадают на прилавки. Ты не поверишь, там целая коза ностра, можно так назвать, да, мафия работает.
Интересно.
То есть во время проверок, когда приходят проверки в эти магазины, эти продукты там под линолеумом есть специальный люк, прячутся, так сказать, в подвальное помещение, после чего, когда проверка уходит, а проверки заведомо сообщают владельцам супермаркетов.
То есть это плановые проверки.
Да, эти продукты планово также реализуются. Вот, и мы видим, что до каких мер готовы дойти владельцы магазинов для того, чтобы внедрить в торговлю и продать несчастным покупателям, а тем более несчастной этой журналистке, которую побили, казалось бы, из-за булочки, втюхать вот эти просроченные продукты.
Ты мне рассказал, что вот есть вот этот люк специальный там у них, и я сразу вспомнил, был такой польский фильм, еще советские архивы смерти, про Вторую мировую войну, там какой-то нацистский преступник, такой самый злобный, у него был специальный кабинет, и там был такой замаскированный люк, и он туда людей усаживал, как бы разговаривал с ними, а потом неугодных нажимал на кнопку, и человек проваливался туда. Вот такая вот, такой тайный люк. Я почему-то в детстве это очень сильно запомнил, вот так врезалась в память. Страшное дело.
Ну, вот я не знаю, какой там люк был в фильме, но вот здесь все-таки очень распространен миф был среди кишиневцев насчет того, что просроченное мясо, просроченную колбасу с истекающим сроком годности.
Червивое мясо.
Да, пускают на салаты оливье, на оливьешу, да, там, на шубу и так далее. И один из специалистов торговой сети мне рассказал, что в некоторых случаях так и происходит. Так что, дорогие радиослушатели, всегда присматривайтесь к тому и принюхивайтесь, главное, к тому, что вы хотите купить и съесть.
Тем более, наверняка, всякие обрезки тоже бывают же, когда нарезают там колбасы, остаются всякие обрезки. Из них, наверное, готовят салаты. Я не думаю, что обрезки
какой-то утилизируют. Еще тоже есть, конечно, порядочные супермаркеты, которые продают готовый, допустим, шашлык маринованный, продают свежайший. Я не буду называть, естественно, какие. Вот. Но бывают и такие, что продают шашлык, извините меня, покупаешь, и потом от него с душком, да, душок идет.
Ну, это, наверное, такой специальный майонез просто. Я думаю, ты зря. Да, вот такие вот новости. Кстати, это интервью, по-моему, можно найти у нас на сайте sputnik.md.
Да, главное, дорогие друзья, когда покупаете вот готовое там маринованное мясо, да, как правило, бывает испорченное, главное, чтобы оно при покупке не гавкало. Ну, вот это главный аргумент при покупке.
Это точно. Кстати, у меня была новость по это все, потому что туристам, по-моему, где-то на Бали или где сейчас, одну секундочку, буквально одну секунду. Так вот, ты скажешь, что мясо не гавкало. Вот туристам на острове Бали в Индонезии иногда подают собачатину под видом мяса других животных, под видом свинины, под видом говядины. Это как бы уже не первый раз, и когда тоже там походят плановые, внеплановые проверки. Торговец говорит, что предлагает курятину, а после чего отдыхающие покупают мясо, выясняется, что это мясо собак, к сожалению.
Вот. Кстати, вот, Сергей, новость. Я не знаю, заметил ты или нет, но вблизи пунктов продажи шаурмы и кебабов, да, не всех, конечно, но... многих я заметил, что там нет ни одной собаки и кошки. Вот странное такое совпадение.
Ну, как бы тоже, наверное, все-таки должны быть, потому что настоящий, как бы, преступник никогда возле своего дома не занимается этим. Поэтому они должны где-то вылавливать и других.
Но во многих, рядом со многими, есть пункт по пошиву меховых изделий.
Да, печально все это, конечно.
Здесь вспоминается знаменитое произведение Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце», когда профессор Преображенский спрашивает Шарика: что же вы делаете со шкурами вот этих вот несчастных кошек, убитых животных? Ну, Шариков ему отвечает, я цитирую: пойдут на польта.
Слава богу, что никогда не ел собачатину, но не собираюсь есть ни собак, ни кошек. И не надеюсь, и не придется.
Ну, может быть, ты в Южную Корею как-нибудь отдыхать поедешь, и как ни крути, национальное блюдо, нет?
Главное, чтобы не в Северную, то один американский уже съездил турист.
Главное, не приедь, когда приедешь обратно, не начни гавкать вместо разговора, потому что работать не сможешь.
Это исключено. Что там у нас дальше? Как-то мы слишком увлеклись
едой. Что же у нас дальше? Да, все-таки хотелось бы перейти еще к одной проблеме Кишинева. Начали с батутов, перейдем на мусор, да, мусорный коллапс. Менее недели остается до решения наболевшего вопроса для кишиневцев утилизации мусора, потому что через неделю опять негде будет складировать десятки тонн отходов, которые уже единожды заполонили наш и без того дурно пахнущий от очистных город. Так вот, я не знаю, как решат у нас проблему, но один фотограф из города Лиль, Франция, 4 года не выбрасывал мусор, чтобы показать масштабы катастрофы в отдельно взятой квартире.
И не заболел ничем?
Нет, не заболел ничем. Автор проекта говорит, что в целом ему удалось накопить 70 кубических метров мусора, 1500 бутылок от молока пластиковых, 4800 картонных основ от рулонов туалетной бумаги и 800 килограммов старых газет. Естественно, органические отходы он выбрасывал, соответственно, не заболел. Вот ответ на твой вопрос, Сергей. Ага,
молодец
вот.
Какой.
Но мы, конечно, не призываем кишиневцев складировать мусор у себя в квартирах, хотя наверняка...
Но есть и у нас такие чудаки.
Генеральный примар Кишинева, ныне задержанный, мечтал об этом, и руководство примарии тоже мечтает, чтобы сбыть мусорную проблему на самих горожан, но все-таки я не знаю, как решится у нас этот вопрос. Еще массовое нашествие крыс второе грядет у нас.
Да, говорят, что крысы уже на центральном рынке, и вот там на улице Кантемира, там внизу где-то на Измайловской, что они везде уже крысы. Это очень умные животные, кстати. Кстати, я видел недавно во дворе своего дома пробежала кошка, беленькая кошка с крысой в зубах. Достаточно массивные. Так что, наверное, кошки единственные, кто могут справиться.
Ну,
кошки-крысоловки, если
да, но судя по задержаниям громким последним, крысы скоро появятся и в примарии. Угу. Или уже появились.
Ну, возможно. Ну, как-то не знаю, возможно ли какой-то с ними симбиоз. Вот вопрос. Если бы ничем не переносили болячки, то вполне, мне кажется. Можно было бы как-то нашим чиновникам с крысами разделить сферы влияния.
Ну, чиновники переносят коррупцию, крысы-болячки. Где-то есть какая-то параллель.
Давай немного к новостям астрономии, скажем так. У меня накопилось несколько интересных новостей, научных, скажем так. Дело в том, что, как бы ты знаешь, что человечество увеличивается, и вопрос переселения на другие планеты станет рано или поздно очень остро, как бы, и надо думать уже сейчас, потому что хотелось бы, чтобы в будущем внуки, правнуки, родственники жили достойно на других планетах, а здесь уже невозможно. Так вот, если смотрели как бы на Марс и на Луну раньше, то сейчас рассматривают другие планеты и смотрят, сколько человек проживет вот на этих планетах, ученые посмотрели. Так вот, на Меркурии человек может прожить не более 0,03 секунды, учитывая температуру, которая там.
То есть даже не запомнит.
Да, даже 0,03 секунды. А вот на Венере, хорошая новость, человек может прожить подольше, 0,94 секунды, то есть практически целую секунду, за которую можно осознать, что происходит что-то не то.
И можно на Венере послушать песню «Есть только миг между прошлым и будущим».
Да, если ты успеешь за секунду хотя бы осознать, что это вот эти аккорды.
Припев.
Да, а вот на газовых планетах, на Юпитере и на Сатурне, жизнь продлится тоже недолго, от 0,02 до 0,03 секунды. Вот такие вот дела. Так что нужно все-таки осваивать,
наверное, не солнечную систему. Получил эту новость, что я думаю, что многие жители Украины захотят переселиться на газовые планеты, и не только жители Польши тоже.
Туда, где газ есть, да. Ты думаешь, да? Ну, это мало, лучше 0,3 секунды прожить, зато с таким большим количеством газа, я не думаю, что это кому-то
дырочку кому-то просверлить нужно. Успеет.
Хотя люди у нас живучие, и возможно, что и приспособятся. Возможно, это для каких-то западных неженок, вот эти миллисекунды. А наш человек может там полноценную жизнь пожить.
Наш человек выживает в нечеловеческих космических условиях, да?
Так что вполне возможно, что вот немцу смерть, то наши граждане вполне там и проживут достойно.
Я не удивлюсь, если отправь вот молдаванина, да, нашего гражданина Молдовы. У нас же граждане такие, не то что живучие, а умеют выкручиваться из любых сложных жизненных ситуаций. Как раньше пели и на Марсе будут яблони цвести, я не удивлюсь, если изысканные сорта винограда начнут возделывать даже в отсутствие атмосферу, потому что у наших людей золотые руки.
Ну, могут дыханием как бы освежать ее, эту атмосферу.
Согревать, да, лосу.
Раз нет атмосферы нормальной, то и создадим своим теплым дыханием.
Да. Главное правильно подготовиться к полету. Все зависит от декалитров, да. Я хотел бы продолжить космическую тему, раз ты ее начал, Сергей. Мы долго думали, и не только мы с тобой, но и ученые всего мира, когда же все-таки человечество встретится с братьями по разуму. Так вот, ученые, специалисты из Аризонского университета США говорят о том, что инопланетяне будут обнаружены всего через 10 лет.
Ученые... Где? В какой стране?
На Юпитере, кстати говоря.
Другие... Как они там будут жить? Как бы не местные, наверное, приезжие тоже какие-то?
Они утверждают, что могут обитать на Юпитере. Ученые считают, что в первую очередь люди встретят, к сожалению, не живые существа, а роботов, которых туда заселили вот эти вот наши братья по разуму в целях эксперимента.
Ага. Ну, в принципе, тут есть плюсы какие-то, если это будут роботы, как бы... По крайней мере, у них будет программа, они будут действовать как бы одинаково, то есть предсказуемо, наверное.
Но зачем тогда нашим молдаванам выращивать на других планетах виноград и делать вино? Робота же не угостишь.
То есть оставлять конкуренцию роботам, к тому же. Но, может быть, можно заготовить вино, и приедут хозяева робота, и как бы уже с ними поговорить, а роботы смогут передать информацию.
Дечинстей туляка.
Да, чтобы дождаться, как бы, чтобы приехал хозяин. И...
Главное, чтобы инопланетяне, прилетевшие к своим роботам, после того, как встретятся с гражданами нашей страны, не воспользовались расхожим выражением, что я не знаю, кто такой этот ваш хай-ну-рок или хай-давай, но больше я за него я пить не буду.
Да, так что много чего еще в космосе нас ждет. И все-таки хотелось бы, как-то тесно уже на Земле, тесно, я чувствую это, надо уже на другие осваивать галактики. Тесновато.
Полнеешь, Сергей?
Да, наверное, наполняюсь нездешним смыслом.
Так вот, и хочу продолжить тему все-таки космоса. В ряде интернет-СМИ появились сообщения, согласно которым астронавт американского космического агентства Рассел Чао заявил, что Земле угрожает нападение инопланетян. Вот видишь,
уже это не роботов,
уже не роботов, биосуществ. Согласно распространяющимся в сети сообщениям, астронавт убежден, что представители недружественных внеземных цивилизаций уже пытались атаковать Землю, направляя на нее тунгусские и челябинские знаменитые метеориты. Вот последний упал сравнительно недавно. Этот астронавт совершил 4 космических полета общей продолжительностью более 230 суток и участвовал в 6 выходах в открытый космос. Эти выходы составляли 37 часов, и он убежден, что все-таки братья по разуму есть. Но вот здесь мне вспоминается...
Ну, то есть они агрессивны, от них стоит ждать какой-то угрозы.
Ну, видимо, да, в него какой-то космический башмак прилетел в открытом космосе. Вот.
Хочу услышать другое мнение. Мне это не очень меняет. Зачем? Это как? Мы не можем так однозначно говорить о том, что... Нет, ну, мало ли, что вдруг действительно полетят, и мы должны показать им, что вот мы говорили, что не так уж плохо может быть.
Как у Высоцкого. В один день проснешься, вдруг оно зеленое, вонючее, бегала по комнате, ходила ходуном.
Не все так однозначно.
Но вот все-таки есть такой анекдот, известный советский, когда Юрий Алексеевич Гагарин вернулся из своего полета и пришел к Никите Сергеевичу Хрущеву на прием. Он сказал: «Слушай, скажи, ты там Бога видел?» Он говорит: «Видел, Никита Сергеевич, никому только в Союзе об этом не говори». Да? Угу. И он, дальше у него встреча состоялась с главой церкви, он говорит: «Слушай, ты Бога там видел?» Он говорит: «Не видел, батюшка». Он говорит: «Только никому в нашей стране об этом не говори». Вот такой вот анекдот.
Да. Но мне все-таки интересно. Неоднократно можно было прочитать о том, что космонавты видят инопланетян, видят НЛО, всякие неопознанные объекты. Но вот даже у нас на сайте, я помню, я звонил Алексею Леонову и спрашивал его об этом. Есть на сайте у нас даже маленький подкаст, интервью с ним. Он сказал, что ничего не видел, что это все неправда, что он не видел. Ну, может быть, если он не видел, другие видели, я не знаю. Ну, хотелось бы, чтобы кто-то увидел что-то. Вот Леонов не видел инопланетян.
Вот я думаю, что все-таки первый молдавский космонавт все-таки увидит инопланетянина, который полетит уже от независимой Молдовы. Нам осталось только разработать средства, как его заслать туда.
Доставки?
Да.
Ну, не знаю, может быть, не зря была эта битва за батуты на Эшкановке? Может быть, это кто-то космонавт пытался как бы какой-то...
Может, я не знаю, быстрая почта будет такие услуги скоро времени предоставлять. Будем отсылать туда... Те, кто колонизирует другие планеты, будем отсылать в клетчатых сумках брынзу, вино.
Колонизация. Может, даже ракету в таком стиле сделать.
Назовем ее колонизация.
Сине-белым вот это все, вот клеточки. Да. Давай мы продолжим, потому что мы как-то на космической теме слишком остановились. новости питания, здорового питания, нездорового. Исследование, проведенное в университете Дикина, показало, что неправильное питание, оказывается, не просто приносит вред организму, но и увеличивает вероятность развития депрессии. Вот такие вот дела, связь питания и психики, как выяснилось. 67 человек приняло участие в исследовании. Так вот, выяснилось, что те, которые держатся модифицированной средиземноморской диеты с фруктами, овощами, нежирным мясом, у них уровень депрессии у этих людей снижается более чем на треть. А вот те, которые едят красное мясо вот, в больших количествах, вот у них депрессия увеличивается. То есть у них депрессия от красного мяса. Вот такие вот дела. То есть, ну, так и есть мясо не красное, депрессии не будет. Не красное мясо с овощами и фруктами. И будет хорошее настроение всегда.
Но есть одно не красное, то есть имеется в виду в нашем случае у граждан Молдовы заработки небольшие. Есть одну курицу целый год, так волей-неволей закудахчешь.
Но курица все-таки не намного на воде, не дороже, чем там свинина, чем шницель. Так что, наверное, лучше есть
курицу. Ну, приезд-то, Сергей.
Зато депрессии не будет.
По-моему, наоборот.
Если хочешь, чтобы у тебя была депрессия, но за это разнообразный стол.
В том известном фильме, где играл Фрунзик Мыкчан, где Гундарева выдавала своих сожительниц по общежитию замуж, да, была свахой, одиноким предоставляется общежитие, когда он вернул ей свою жену, и она спрашивает, какой ваш мотив? Он говорит, утром яичница, в обед яичница, вечером яичница, а ночью омлет. Вот так и тут. Тут волей-неволей, когда будешь есть одну курицу, депрессия начнется.
Отличный актер был, кстати, ну, действительно, супер был актер, причем у него трагичная судьба, у него его всей семьи, его, я помню, читал, очень страшно.
Я помню, как он в одном фильме говорит герою Вахтанга Кикабидзе, хочешь конфетку? Он говорит, хочу, а нету.
И, кстати, в продолжение вот этой темы твоей виноградной, возделывания виноградников на Венере, Марсе и Юпитере, австралийские ученые доказали, что виноград спасает от рака. Причем не просто виноград, а косточки винограда являются спасением от рака. Вот такие вот дела. Там содержится очень много веществ, которые уничтожают раковые клетки, которые возникают. Таким образом, у нас же вино есть с косточками делают. То есть можно делать без косточек, а можно с косточками. Там косточки придают определенные.
То есть и напиток, и закуска сразу.
Да, и вместе с тем еще и лечение, как бы, и профилактика плохих болезней. Так что это очень здорово, мне кажется.
Потому что, дорогие радиослушатели, на досуге погрызите косточек виноградных.
Да, подавите косточки и погрызите.
На всякий случай, да. Те, у кого, конечно, пломб нету, а то дорого обойдется.
Еще одна печальная новость, наверное, перед тем, как мы уйдем на выпуск новостей. Буквально на днях стало известно, что известная французская модель и блогер Ребекка Бургер погибла, внимание, в результате взрыва баллончика для взбивания сливок. Об этом сообщили ее родственники. Баллончик взорвался, прямо у нее возле, где-то возле груди, и она погибла. И они предупредили, будет, наверное, большое сейчас разбирательство с этими производителями этих баллончиков, что вот такие вот вещи.
Ну, нелепая сладкая смерть,
я бы сказал. Мне кажется, надо держаться подальше от всех этих баллончиков, электронных сигарет, от всей этой ерунды, которая непонятно где производится, и может в любой момент взорваться.
Кстати, насчет электронных сигарет, сейчас состоялся не так давно, несколько дней тому назад, Всемирный конгресс вот, IT-специалистов, на котором ведущие ученые, разбирающиеся в области информационных технологий, сообщили, что уже внедряются технологии, благодаря которым в электронную сигарету может быть вживлен микрочип, который будет собирать с вашего компьютера или ноутбука информацию о вас, и, соответственно, он сможет посредством подключения к интернету, подключаться к интернету и скидывать на необходимые сервера. Уже внедряют в электронные сигареты такие чипы, и поскольку электронные сигареты заряжаются через, как правило, через ноутбуки и через персональные компьютеры, то есть вот так вот собираются шпионить за многими десятками тысяч пользователей по всему миру.
Мне иногда кажется, что и обычные сигареты как-то шпионят за людьми. Как-то вот когда ты достаешь пачку, открываешь, они как-то так, знаешь, не просто так туда выглядывают.
Сергей, вот. ты это брось, а то придется вызвать специалиста в студию.
Ты думаешь, лучше перейти на электронные сигареты, да? Хорошая новость, наверное, но, опять-таки, двусмысленно звучащая для нашей страны. Аналитическое агентство Турстат составило рейтинг самых популярных городов СНГ для путешествий летом 2017 года. Я поздравляю, в десятку городов вошел и Кишинев. По данным этого агентства, туристы приезжают в нашу столицу летом в среднем на один день и тратят на проживание в гостинице $35 в сутки, что, в принципе, немного. Вот как ты думаешь, мы только вот в СНГ можем в какой-то рейтинг попасть? То
есть, приезжает на один день, уезжает и больше никогда не возвращается.
Тур одного дня. Приехал на один день, оставил $35 и уехал.
Даст Бог, чтобы вернуться, Сергей, обратно за один день, а то мало ли.
Лучше просто в аэропорту собирать по $35 и отправлять обратно, чтобы люди не...
Ну, дать возможность сходить в дьюти-фри единственное, да.
Да, или...
А то, ну вот, приедут эти несчастные туристы. Ну, хотя, зря ты так говоришь, у нас есть множество развлечений. Допустим, когда дождь, катание на приливной волне из грязи, да, к примеру.
Теория приливов и отливов.
Да, изучение рельефа кишиневских выбоин. Да, для ценителей можно специальный тур для французских сомелье устроить, к примеру, к нам пригласить неповторимые запахи от честных и разлагающихся отходов с шахты Пурчел близ Бубуеч. То есть целая масса, да, для самых экстремалов поездка в Цинцерены на мусорный полигон.
Хэппининг.
На свалке. Да, да. Шоппинг можно привокзальный устроить, у нас полгорода там торгует. Это да,
тут можно найти пожелание.
То есть вот зря ты так говоришь, один день. Тут двух недель не хватит, чтобы ознакомиться со всеми прелестями, которые наша примария внедрила в нашу жизнь.
Но что интересно, то что вот еще одно в продолжение этого исследования, как бы про туризм, выяснилось, что как бы некоторые люди ездят путешествовать для каких-то любовных связей, скажем так. И вот что эксперты опросили 25 тысяч человек из 23 стран. И выяснилось, что чемпионами по любвеобильности на курортах оказались жители, кто бы мог подумать, Швейцарии. 41% вот швейцарцев признали, что у них была любовная связь, интрижка на отдыхе. 29% россиян, в свою очередь, то есть меньше как бы изменяют. А вот что самыми осторожными, внимание, супругами планеты Земля на отдыхе оказались жители, кто бы мог подумать, опять-таки, Румынии. 65% румын заявили, что никогда не отпустят отдыхать партнера на курорт одного. Вот так бы, чтобы он отдохнул, и там что-то там кого-то
партнера как партнера, а еще тем более любимого коня не отпустят.
Так вот, представь себе, вот это надо лучше превентивно, осторожно подходить. Не пускать, и не будет потом возможности отвечать на эти вопросы, сколько там что было и на курорте чего не было. Так что, мне кажется, это как-то связано с Кишиневым, вот с этими поездками. Если люди, когда приезжают к нам, они как у них со связями, любвеобильностью повышается, снижается либидо после посещения Кишинева?
Ну, судя по нашим девушкам, красавицам, да, оно должно повышаться в разы, но судя по окружающему пейзажу, там есть риск импотенции развития.
Ну, кстати, я вижу почему-то в последние дни огромное количество иностранцев, я видел буквально и американцев, и англичан, и японцев, и мне не кажется, что это туристы, или это туристы, что они здесь делают, уже 3 или 4 дня вижу. Очень много ходят по центру, бродят, и не понимаю, что, почему.
Наверное, ищут следы евроинтеграции.
Не знаю, но японцам-то зачем это искать их здесь?
Посмотреть на витрину восточного партнерства собственными глазами, на историю успеха. Ищут историю успеха.
Наверное, найдут.
Найти не могут.
Новости медицины у меня есть еще. Дело в том, что несколько ученых выяснили, что, оказывается, хирургические вмешательства очень часто не нужны, и очень часто операция, хирургическая операция производится как не более чем плацебо, то есть психологический эффект от нее. И чуть ли не половина операции, оказывается, сказал один хирург из Оксфорда, проводится вот так вот. Можно было обойтись без них.
Все-таки прав был незабвенный Геннадий Петрович Малахов, он ныне здравствует, но его нигде не показывают, когда говорил, что надо лечиться лыжной мазью и уринотерапией.
Насчет уринотерапии, у меня тоже есть новость, кстати, могу тебе сказать. Причем это терапия, ты сказал уринотерапия. Разработчики британской компании Bristol Robotics Lab придумали способ превращать обыкновенную мочу, человеческую причем, в электричество. Вот такое вот устройство, которое превращает мочу в человека, собственно, урину, преобразует в электричество, можно заряжать телефоны.
Жалко, у нас нет такой станции, а то любые, когда у нас любые очередные парламентские выборы или землетрясения, мы бы на пару лет вперед себе электричество наделали.
Да и просто, наделать электричество. Вот хорошая фраза теперь, да. Можно так сказать. Так что вот такие дела.
Да, ну у тебя такие новости, конечно, науки, да, и так далее.
Научно-технический прогресс.
Научно-технический прогресс, да. Ну, хотелось бы все-таки перейти к троллингу, так называемому, троллингу на высшем уровне. Что называется, затроллила королева Англии Елизавета II. Интернет-пользователи заметили скрытую поддержку ЕС в гардеробе английской королевы. И она считает, что она решила своим нарядом поддеть сторонников знаменитого Брексита. Итак, пользователи Твиттера обратили внимание на шляпку королевы Елизаветы II, в которой она выступала в британском парламенте. Дело в том, что на синем фоне знаменитые шляпки у нее большие такие, были в круг выложены цветы желтого цвета, в которых, собственно говоря, пользователи соцсетей усмотрели флаг Евросоюза. Вот так вот. И королева, по их мнению, эпически затроллила сторонников Брексита и выразила свое несогласие с итогами прошлогоднего референдума.
Ну, то есть старушка не так проста, как кажется.
Да, еще или есть что? Порох в пороховницах и шляпки в гардеробе.
Так она глядишь, но она не может ни вето наложить, ничего, да, на решение всех.
Вето не может наложить.
Так что она просто как декорация, но милая декорация.
Да, такая забавная бабушка.
Может быть, и Молдове нужно ввести тоже какого-нибудь монархию, чтобы был монах в виде декорации какой-то.
У нас одна декорация уже была во главе государства.
Много декораций. Всегда всю историю сопровождает.
Постоянно молчала.
Да. Новости, так сказать, я знаю, что ты любишь модную, хорошую обувь. Так вот, я тебе хочу сказать, что итальянцы разработали новую вообще летнюю обувь. Это накладные подошвы, которые вместо тапочек, шлепанцев, босоножек просто приклеиваются к ногам. То есть вот такие вот штуки
приклеиваются к ногам. Ну а как отдирать потом?
Все просто. А термостойкие, водонепроницаемые, очень просто отдираются от ног, стоят $33. Не буду говорить где. Но очень модная штучка, потому что ноги и дышат, и загорают, и можно гулять, и плавать в них, и это очень просто все снимается. Это гениальная идея, мне кажется.
Вот теперь я понял выражение «склеить ласты».
Да, но это, видишь, опять негатив. Опять негативные мысли.
Да, раз ты начал уже новости моды и гардероба, я про шляпки, ты про эти подошвы.
Клейки.
Да, сейчас, да, клейки, сейчас жара на улице, и люди не менее клейкие, чем твои подошвы, Сергей. Сотрудник офиса из-за сильной жары в Англии явился на работу в платье. У него с ориентацией все нормально, он женатый человек. Но дело в чем? Руководство компании ввело строгий дресс-код. Сейчас в Англии тоже весьма жарко, заставляло всех сотрудников мужского пола ходить на работу в официальных костюмах и в галстуках, причем на крахмаленных рубашках и так далее. Называется «белые воротнички». Он пожаловался руководству, что ему некомфортно в жару ходить в таких одеяниях, да. И в один прекрасный день мужчина психанул, явился в офис в шортах, аргументируя это тем, что на улице 30 градусов тепла в Лондоне стояло. Однако начальство не оценило инициативу работника, отправило его домой переодеваться. Его это разозлило до глубины души. Он пришел домой, благо жена была дома. Говорит: дорогая, есть ли у тебя какое-то платье побольше на меня? Говорит: да, дорогой, есть то, в котором я ходила беременная. Он надел это платье.
Но стало мужским платьем.
На работу, аргументируя это тем, что почему, мол, сотрудницам офиса можно ходить так, как им заблагорассудится, то есть в комфортной одежде, вентилируемой, скажем так, а вот ему нельзя. В результате его уволили с работы, да, за несоблюдение дресс-кода, и в Англии нашли статью, по которой уволить. Он подал в суд, и в результате его восстановили таки на работе и разрешили носить шорты, майки и легкую обувь.
Ну, а почему женщина может ходить в платье, а ему нельзя, что это дресс-код? Кстати, если ты помнишь, и радиослушатели наверняка помнят, лет 10-12 назад постоянно мелькал человек, мужчина, который в одном из российских городов ходил постоянно в платье. Такой в очках, 40 с чем-то лет, под 50, он ходил постоянно в платье. Причем он не трансвестит, у него как бы тоже, как ты выражаешься, все нормально с ориентацией. Он объяснял это тем, что ему жарко, что он не может ходить в штанах, что ему это некомфортно. И он одевал всегда платье. И как бы я забыл про него, а недавно где-то в социальных сетях увидел, человек сфоткался с ним, сфотографировался в каком-то, в том же городе, он продолжает жить там и ходить в платье летом. Человек ходит только в платье. То есть вот такая вот личность.
Ну, главное, в платье зимой ему не ходить.
Так зачем? Можно, да, ну, ему жарко, он не может ходить без, в штанах.
Как бы. Проблемы возникнут.
Только платье. Вот такой вот шотландец, наверное, вот. Я забыл, то ли в Кемерово, то ли где он живет. В общем, какой-то такой город средний, но ходит как бы и все нормально. Просто ходит в платье. Интересная личность, в общем.
Да, вот я бы хотел перейти к теме, что называется «Бог ему судья». Угу. Телефон за $5000 украли у священника, взывавшего к отказу от земных благ. Это произошло в соседней с нами Украине. Он всегда призывал отрекаться от роскоши, от земных благ, хотя у самого трехэтажный особняк. дорогая иномарка, внедорожник, и телефон с золотым корпусом, вот, собственно говоря, у него украли.
Ну, может быть, это был какой-то специальный телефон для прямой связи с начальством, как бы, может быть.
И вот теперь он сокрушается и заявил об этом в полицию.
Да, ну, наверное, вернут. Главное, что там не было много пропущенных звонков. Опять-таки, вот, сверху, скажем так.
От начальства.
Да, потому что неизвестно, как это реагирует начальство, если видит, что он не берет трубку.
Ну, вот все-таки вот у него украли, а бывают и случаи, действительно выходящие за наше понимание о человеческой честности. Утерянный бумажник вернули через 60 лет после того, как его потеряли. Сотрудник университета Джорджии в американском городе Милледжвилль вернули родственникам Мэри Рут Джастис бумажник, который она потеряла почти 60 лет назад. Соответственно, этой женщины уже нет живых родственников.
С содержимым или просто бумажник?
Ну, без содержимого, конечно. Рабочие, реконструировавшие театр студенческого городка, обнаружили бумажник из крокодиловой кожи, в котором находилась карточка социального страхования 40-го года прошлого века, карточка службы занятости вот этой женщины, которой нету, и 5 фотографий ее личных из семейного архива. Представители администрации университета в течение нескольких недель обзвонили всех джастисов из телефонной книги Милледжвилля и в конце концов отыскали племянников, внучатых, владелицы бумажника. Она сама скончалась 20 лет назад и так не дожила до встречи с долгожданным кошельком.
Да, грустная какая-то история, если честно, немножко как-то стало грустно. А вот ты говоришь, бумажники вернули. А бывает, что не возвращают бумажники, но те, кто, вот, скажем так, преступники, ну, скажем так, мелкие преступники, бывает, что они делают интересные карьеры. Если ты помнишь, не так давно писали тоже в интернете, мы даже обсуждали, что в Италии существует такой человек, Джереми Микс. У него есть как бы имидж, название, его называют так, что он самый красивый преступник. Вот, и вот этот преступник, он сейчас вышел, он сидел в тюрьме за незаконное хранение оружия. В прошлом году он вышел из тюрьмы и сразу начал покорять Инстаграм, а после этого уже вышел на подиум. И теперь он уже модель, он не просто бывший заключенный.
Что же, на подиуме кандалами трясёт,
что ли? Нет, он рекламирует одежду, то есть он еще и актером станет, поверь мне, я думаю, что это не просто так он вот. Назвал кто-то один, а стоит назвать самым красивым.
То есть и в Америке своя бригада выйдет,
конечно,
да?
Конечно, да.
Сериальчик.
Самый красивый преступник.
Да,
ну, а самый некрасивый, интересно, кто.
Ну, ты как раз заговорил о преступниках, и бывают реально курьезные преступления. Пенсионер, внимание, ограбил банк, но не потому, что ему не хватало пенсии, а чтобы сбежать от жены и никогда ее не видеть, получил полгода домашнего ареста. Да. То есть такая новость. Если надо процитировать всю эту новость, Джон Рипли его зовут, он пошел на ограбление, чтобы, собственно говоря, расстаться с женой.
Хотел в тюрьму.
Энное количество лет, да.
Хочу в тюрьму.
Хочу в тюрьму по-американски. Он ворвался в банк, приказал кассиру отдать все деньги, пугая кассира оружием в кармане. Женщина отдала всю кассу грабителю и ожидала, что он убежит или уковыляет, собственно говоря. Он нет, сел на кресло и начал вежливо ждать приезда полиции. Сам попросил кассира, чтобы она вызвала полицию.
Полиция поехала или нет?
Патруль добрался, да. Мужчина написал записку своей жене, признался, что он лучше будет сидеть в тюрьме, чем вернется домой. Но суд, внимание, судьи оказались коварными и решили, что за совершенное этот Джон Рипли получит 6 месяцев домашнего ареста вместе с любимой супругой.
Но это слишком жестоко. Это все-таки они что, не подписывали конвенцию о правах человека?
И всего лишь $300 штрафа. Наказал сам себя, что называется.
Но это издевательство. Но у меня есть и позитивный вот пример супружеской жизни, потому что вот в Британии недавно праздновала пара, которая состоит в браке дольше всех. Дело в том, что они 80 лет состоят в браке, и ему жениху, Кен Харрис его зовут, ему 102 года, а его жене 99. Жену зовут Маргарет. В доме престарелых Уэльси они отпраздновали 80-летие своей совместной жизни, с чем я их и поздравляю, и наши радиослушатели тоже. Так что не всегда так люди хотят друг от друга избавиться. Бывают позитивные примеры. Я так считаю.
Ну что, я предлагаю, Сергей, перенестись в соседнюю с нами Украину, где опять-таки произошел курьезный случай. Под лозунгом «Ганьба коррупции, долой коррупцию» в Виннице попугаев научили здороваться на украинском языке и кричать «Ганьба коррупции». Значит, вот так вот. Они находятся в Подольском зоопарке в Виннице, и вот сейчас они каждому посетителю кричат «Долой коррупцию!». Сотрудники зоопарка на этом не останавливаются и сейчас репетируют с пернатыми говорунами гимн Украины.
Ну, вот это вот выкрики «Долой коррупцию», мне кажется, на нас, на наших тоже опробировали. Только не на попугаях, а на чиновников. У нас тоже все на всех митингах кричат «Долой коррупцию». Никто ничего не предлагает, просто «Долой олигархов», «Долой коррупцию».
Слушай.
«Жос мафия», это слышу со школьных лет. «Жос мафия», как будто бы от этих выкриков эта мафия действительно жос уйдет. Это же просто смешно.
Может быть, все-таки нам, каждому нашему депутату, посадить на плечо по попугаю, будут такие парламентарии Джона Сильвера, да? И в каждый раз, когда он собирается что-то перейти, нарушить как-то так или иначе клятву, которую обязан блюсти перед народом, чтобы этот попугай ему кричал «Жос коррупция, жос мафия».
Ну вот действительно, ну подумай сам, вот я еще учился в школе и помню этот же плакатик «Жос мафия», который в советское время еще выходили с ним, то есть в конце Советского Союза, его, перед тем, как он, так сказать, распался. И сейчас у меня такое ощущение, что люди выходят с таким же, с тем же самым плакатом, на котором написано «Жос мафия». То есть, видимо, то ли мафия не поменялась, то ли мафия меняется постоянно. И как бы люди просто констатируют факт, что вот мафия и жест хотелось бы, чтобы она ушла, как бы. Да, и вот если выйти с таким плакатом, конечно же, будет жест, и мафия уйдет. Вот это вот, мне кажется, это наивность, я не знаю, как это назвать.
Что или, это? Или научить кишиневских голубей гадить на голову каждому коррупционеру.
Ну, тогда я не знаю, что у нас было бы с городом. Во что бы он превратился?
Не отмыли бы.
Ну... А вот есть тоже случай интересный. Вот есть американский экс-миллиардер. У него было состояние, внимание, 30 миллиардов долларов. Но вместе с тем, ему сейчас 73 года, и он живет уже 20 лет на необитаемом острове в Австралии. Он разорился, потерял все деньги, ну, почти все, часть оставилась, осталась, конечно, для того, чтобы он безбедно мог дожить. И вот он живет уже более 20 лет на этом острове, и он сказал, он абсолютно искренне такой бородатый старик, мощный достаточно старик, такой хороший,
гигант мысли.
Мощный старик, 73 года, и он говорит, что вот самый счастливый период его жизни, это когда вот он переселился на этот остров, а не когда он занимался вот этой игрой на бирже, беготней, вот нервотрепкой и заработал 30 миллиардов, а сейчас он на острове счастлив, и я думаю, что он еще переживет всех, такое ощущение. Так что его зовут Дэвид Глашин. Так что я тоже хотел бы пожелать ему удачи, как бы, мне кажется.
Да, пожелаем ему удачи. А вот все-таки, как бывает в семье у стариков, которые невнимательно делали ремонт, когда были чуть помладше. Замурованный в стене будильник терроризировал престарелую пожилую семью 13 лет подряд. Механический, да? Или он электронный был, здесь не указывается. Но семейная пара из американского города Ростауншип, штат Пенсильвания, 13 лет прожила с замурованным в стене будильником, который все эти годы звонил через каждые 10 минут. Глава семьи...
Что, он вечный двигатель? Как он работал? Я не могу понять.
Сейчас расскажу. Глава семьи Джерри Лин утопил часы в вентиляционном отверстии, когда искал, в каком месте стены просверлить дырку для телекабеля. В 2004 году Лин задумал проложить кабель между двумя комнатами, чтобы узнать, в каком месте стена наиболее тонкая. Американец решился на хитрый поступок. Он привязал будильник к леске, забрался на второй этаж и просунул звеневшие часы в вентиляционную трубу. С помощью такого прозвона мужчина подключил этот будильник кварцевый, собственно говоря, к кабелю питания и вместе с леской опускал вот для прозвона.
Это умнейший человек.
Да. Значит, и он пытался в каком участке стены лучше просверлить отверстие для провода. К сожалению, будильник оказался привязан плохо к леске и сорвался с лески вместе с кабелем питание. Часы застряли в стене и не смогли его вытащить, то есть боялись отрывать кабель питания, чтобы они там остались. Жалко было будильник. И вот только сейчас они пришли к тому, чтобы разбить эту стену, сделать капитальную перепланировку в квартире и достать этот будильник. Представь
может,
себе.
Стоило оставить его же там. Уже, там он,
13 лет, привык. Через каждые 10 минут у тебя подъем по тревоге.
Ну, что-то в этом есть, знаешь, люди ко всему привыкают. Можно и так жить, на самом деле. Но это немного странно. У меня есть тоже про странности человеческие несколько новостей. Вот, на самом деле, ты футбол любишь, увлекаешься футболом. Сейчас Кубок Конфедерации идет.
Ну, честно сказать, когда сборная Молдовы только редко где-то играет на международных каких-то соревнованиях, я смотрю, а так не очень.
Ага, понятно. А вот в Астраханской области один мужчина во время просмотра очередного матча вот Кубка Конфедерации, буквально на днях, он пошел к другу смотреть футбол и в результате так волновался, что сошел с ума. Дело в том, что он выскочил на лестничную площадку, схватил гантель и начал бить себя этой гантелью с целью как бы покончить с собой. И вызвали полицию, потому что соседи подумали, что он в такой степени пьян. Выяснилось, что он абсолютно трезв, просто как бы он нервное напряжение не выдержал. И вот решил вот такое вот, и схватили его, отвезли в сумасшедший дом, как говорится, в психиатрическую больницу. В свою очередь.
И там он начал бить гантели уже своих соплеменников.
Ну, там уже гантели не выдают им в этом самом в больнице. Но с другой стороны, смотри, с другой стороны, опять-таки, в продолжение этой темы, главач Псковской областной психиатрической больницы, не буду называть его фамилию, об этом пишет Московский комсомолец, он вызвал полицию с требованием разгона несанкционированного митинга медицинского персонала. Он был уверен, что сотрудники больницы намерены организовать митинг с требованием его отставки. И полицейские, прибыв на место, никаких протестующих там не обнаружили. То есть пока непонятно, что с тем врачом, и то ли это ложный вызов, то ли ему придется вместе коротать время с тем другим, который вот смотрел футбол. Судя по всему, второе, потому что ему мерещится митингующие везде, что не собираются, кучкуются, что замышляют.
То есть такой оппозиционер из психбольницы получился.
Да, что это как бы, да, это паранойя, что его хотят сместить и что-то вместо него кого-то другого посадить.
Да, ну вот продолжим все-таки курьезные истории, связанные с чудаковатостью людей. Американец выплачивает штраф одноцентовыми монетами. Его зовут Брайан МакГониал. Он пригрозил судом властям города Джексон, штат Миссисипи, если те откажутся принять у него одноцентовую монету, которую он принес в мэрию для уплаты штрафа. В прошлом году Брайан МакГониал был оштрафован на $270 за мусор и металлолом, который он складировал во дворе. Расстроенный такой несправедливостью, мужчина разменял $27 на 2700 одноцентовых монет и принес их в мэрию в качестве первого взноса, чтобы отомстить мэрии. Но они, собственно говоря, отказались принимать и потребовали у него купюры долларовые, собственно говоря. В свою очередь он подал в суд, и суд обязал мэрию принять у него одноцентовые монеты.
Это платежное средство,
как, все естественно. Как деньги США. Но вот я видел одну курьезную случай у нас в Молдове, стоя в супермаркете в очереди. Большая, надо сказать, была очередь. Я видел, как два уже не молодых мужчины, очень таких помятых, да, в подпитом очень состоянии, взяли две бутылки водки, и у очереди наступил настоящий шок, когда они вытащили огромный пакет с бонусами, там было 150 лей, и заставили пересчитывать эту несчастную кассиршу, крича на весь магазин, ты что, мол, слушай, обалдела?
Я слышал еще...
Но другое слово там было, это тоже деньги.
В советское время, что еще кто-то отомстил какой-то структуру и принес тоже банку монет однокопеечных, трехлитровую, чтобы считали там, или две банки, что-то там какой-то взнос или штраф заплатить, и тоже был скандал, и тоже заставил всех пересчитывать.
Ну, спасибо нашей власти, сейчас выходят с инициативой по введению в оборот однолеевых и двухлеевых монет, да, будет легче любителям выпить. Да,
они же как евро, наверное, будут на евро похожи, а тоже 1,2. Ну,
хотелось бы, честно, Сергей, чтобы наши копейки, так называемые, были более большие, более внушительными по размерам, потому что, извините, вот эти вот бонусы, да, я не хочу никого обижать, но когда тебя просят в магазине достать там 25-30 банин, ты ищешь судорожно по карманам.
Очень легкие.
Такое ощущение, что ты каких-то насекомых извлекаешь из-под кожи, да.
Не, ну главное, излишне тяжелые монеты тоже не нужны, потому что будут штаны оттягивать.
Ну хотя бы, чтобы они как-то
ощущались.
Ощущались хотя бы чуть-чуть.
А были, помнишь, пятилеевые монетки раньше?
Помню, да. Давно,
и тоже помню.
Я помню, был маленький, как раз только начало, середина 90-х, как раз они появились, там 93-4 год.
Как бутылка крепленого вина стоила такую
монету. Ну я тогда пил Буратино, Сергей, это ты баловался портвишком. Вот.
Допустим, я тебе поверю, что пил Буратино.
И вот у одного из прохожих упала пятилеевая монета, а тогда 5 лей, извините меня, ну, да, это была внушительная сумма. Это
доллар.
Не сейчас, даже на семечки не хватает.
Доллар с небольшим.
Да, вот целый доллар, и я был сообразительный, наступил и стоял минут 10, оглядывался, чтобы никто не заметил и так далее. Только через спустя 15 минут я вот эту снял ногу с этой монеты и положил гордо ее себе в карман. Уже как заработано, обратите внимание.
А какой срок давности у нас, кстати, за... Ты знаешь, что сейчас...
Уже прошел, Сергей.
Да, несколько было случаев, когда люди находили какие-то сумки замызганные, брали, и вот дело возбуждается. То есть, оказывается, это нельзя так делать. Так что ты, наверное, не знал, и за это сболтнул лишнего сейчас.
Но она приклеилась просто сама.
Приклеилась. Вот это в фильме тоже приклеилась, там, к Вицину или кому-то.
Чей туфля.
Да, да. Даешь ты. А ты выигрывал что-то, какие-то деньги вот, в лотерее, вот что-то такое?
Нет, ни разу.
Я помню, что я в детстве...
Лучше бы расческу себе купил, чем тратил...
Спринт, помнишь?
Деньги лотерею? На лотерею.
Нет, не помню. Были такие барабаны, спринты, тоже возле центрального рынка продавались, а я выиграл 10 рублей. Вот такой, по-моему, сколько стоил.
Я помню, это советское спортлото, да, где, видимо, вместо того поддува, который в этот барабан дует, использовали на обратную тягу пылесос ракета, потому что, судя по тому, как эти шарики вылетали, эту симпатичную девушку могло зашибить со второго шарика.
Но вместе я знаю людей, которые в советское время выиграли там машину, например, запорожец. Вот даже знал лично таких людей. Так что, получается, все-таки кто-то что-то выигрывал. Но я пока не выиграл ничего еще.
Ну, у тебя все впереди, Сергей.
Надеюсь. Ну что ж, у нас осталось буквально 2 минуты. Давай какой-то, может быть, позитивчик.
Да, давай позитивчик.
Вот ты один, и я один.
Ты любишь мыть посуду, Сергей?
Нет.
Ну вот, установлен мировой рекорд по мытью посуды. Женщины из Алжира поставили новый рекорд. 412 представительниц прекрасного пола одновременно начали мыть посуду. Для того, чтобы установить такой необычный рекорд, необходимо было провести благотворительный ужин. После завершения мероприятия в Алжире 412 женщин одновременно начали перемывать горы посуды. Каждая из них получила набор для мытья, сделанный в Германии. За соблюдением правил фиксации нового рекорда следила представитель книги рекордов Гиннесса, специально приехавшая из Дубая. «Вы официально удивительны», — воскликнула судья, проверив на чистоту вымытую посуду и зафиксировав новый рекорд. Вот такие вот, значит, события у нас.
Да, вот это «Вилариба, Вилабаджа», если помнишь.
Да.
Была такая реклама.
Лоханулись «Вилариба» с «Вилабаджой».
Да.
Алжирки их переплюнули.
Да лучше какие-то другие рекорды, мне кажется, более приятные придумать, попытаться ставить, чем вот такие мытье посуды.
Ну, я знаю, ты хочешь рекорд по питью пива, да, наверняка.
Ну, уже я вряд ли, потому что я знаю таких людей, которые я вряд ли их смогу.
Ты уже заслуженный мастер спорта, на тренерскую перешел.
Да, полупрофессионал высшего класса, конечно, высочайшего, но не до такой степени, но не рекордсмен. Но вот у меня тоже последняя, наверное, на сегодня позитивная новость, как бы. Жительница Новосибирска отказалась от самоубийства в пользу беляшей. Вот такая замечательная новость. Ее пришли арестовывать, в общем-то, ей грозил штраф.
Беляши пришли арестовывать?
Полицейские. И пришли составить протокол, и она услышала, что ей грозит административный арест. Она испугалась и начала кричать и угрожать самоубийством. «Прощайте все, не поминайте лихом». Она прикладывала руки к лицу, к сердцу, и все это выкрикивала, что сейчас она наложит на себя руки. Но потом она почему-то поинтересовалась вот у этих полицейских, будут ли ее в КПЗ во временном изоляторе кормить беляшами. И они, чтобы ее не расстраивать, сказали, что да, что будет, что вот там в меню изолятора есть беляши. И она сказала: «Слава тебе, Господи, славно, хоть беляшей наемся. 10 суток ареста». Ну что ж, дорогие радиослушатели.
Но я тебе хочу сказать, что за 10 суток беляшной диеты у нее шанс не выйти из камеры.
Да не будет никаких беляшей, в том-то дело. Ей как бы обманули, что будут беляши, чтобы она ничего не сделала с собой. Но я все-таки желаю нашим всем радиослушателям, конечно, побольше беляшей, вкусных и разных, и на свободе. Наверное, так. И что, на сегодня все. Это была передача «Полный финиш» или «Несерьезные итоги недели». Вели ее Андрей Петрик.
Всего вам доброго, позитивных вам новостей на следующей неделе.
И я, Сергей Сурканов. До свидания.